новости.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера, программа «Поток», и в течение этого часа будем обсуждать главные события дня. И вот заголовки. В России прошли первомайские демонстрации и религиозные торжества в честь Пасхи. В Новосибирске традиционная монстрация завершилась задержанием организатора. По делу об убийстве семьи экс-главы полиции Сызрани задержали выходцев из Средней Азии. Осужденные в России украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко заполнили документы для экстрадиции на Украину. Организатор блокады Крыма призвал создать крымско-татарскую армию. Пранкеры разыграли омских чиновников. В результате последние пообещали как можно быстрее отремонтировать городские дороги. Уже завтра в Москве будут ликвидированы несколько маршрутов троллейбусов. И начало предстоящей недели в Москве будет теплым и дождливым.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
1 мая отмечается как праздник весны и труда. Шествия и митинги состоялись во многих городах страны. Они были организованы профсоюзами, политическими партиями. В частности, первомайская демонстрация в Москве, по оценкам полиции, собрала около 100 тысяч человек. Мэр города Сергей Собянин заявил на акции, что, цитата, «Москва пройдет все трудные моменты, все кризисы и выйдет победителем». Ну а более подробно об акции профсоюзов в столице нашей радиостанции рассказал зампред Московской федерации профсоюзов Сергей Чернов.
100 тысяч мы заявляли. Мое чисто организационное мероприятие было. Привести московских мастеров, привести ветеранов спорта. А так, товарищ говорит, было больше 100 тысяч. Поэтому и Антонцев выступил, Шмакова, Панина, это объединение работодателей, депутат Государственной Думы, Кабанова выступила, Железняк выступал. Вроде так хорошая погода, праздничное настроение. Московский мастер выступил, машинист из депо Выхино. Поздравили, строители горкома поздравляли.
Скажите, в какой атмосфере проходило мероприятие праздничное?
Она проходила, как вам сказать, традиционно и не очень, потому что сегодня еще и другой праздник. Святая Пасха. Поэтому там и этот вспоминали. Конечно, в выдвижении были требования достойную зарплату, достойные рабочие места для молодежи, для человека труда. Возродить детский отдых, чтобы был в городе Москве и на базе школ, и загородный отдых. Вот такие не требования, а пожелания были.
Представители вот каких профессий присутствовали на акциях?
В Московскую Федерацию профсоюзов входит 41 членская организация. Это практически все профессии, которые представлены в городе Москве. Также было представлены депутаты Государственной Думы, Единая Россия, Союз Труда к нам присоединился, Народный фронт шел где-то в середине колонны. Студенты, водители, строители, железнодорожники, продавцы, токаря, фрезеровщики, программисты, оборонные предприятия представлены, электропрофсоюзы, ЖКХ, спортсмены было, отдельно колонна шла спортсменов, олимпийских чемпионов. Детей много было, как ни странно. На сцене начинали приветствовать колонну герой социалистического труда Левин.
Ну, то есть, я так понимаю, люди шли с семьями зачастую.
Да. Начали Красную площадь заполнять уже с 8 часов. И вот до 8 часов практически и трибуны, и весь Васильевский спуск, Кремлевская набережная, и Большой мост был тоже все забито. Люди приходили с Лубянки, с Китай-города, с Новокузнецкой, с Третьяковской. Вот все шли туда. Хорошее, веселое настроение. Есть, конечно, пожелание, чтобы этот праздник всегда проходил на 1 мая, Красной площади. Но он в третий раз в этом тысячелетии проходит именно на Красной площади.
Это зампред Московской Федерации профсоюзов Сергей Чинов. Также акции в Москве провели политические партии КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Наибольшее обсуждение в благосфере вызвало заявление главы КПРФ Геннадия Зюганова, который отметил, что шествие в этом году проходит одновременно с Пасхой. С точки зрения политика, цитата, «примирение коммунистов и православной церкви давно состоялось на фронтах Великой Отечественной войны, и большую роль в этом вопросе сыграл Сталин». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов – вот это запись телеканала «Россия-24».
Удивительным образом 1 май и светлое Христово воскресенье объединились сегодня, отстаивая самые лучшие идеалы человечества – справедливость, совесть, труд, уважение к тем, кто своим умом и талантом создает главные ценности на земле. Да здравствует социализм! Да здравствует справедливость! Да здравствует солидарность! Да здравствует дружба народов! Ура!
Это лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В храмах России сегодня проходят пасхальные богослужения. В храме Христа Спасителя церемонию возглавил патриарх Кирилл. Впоследствии он подарил Владимиру Путину ювелирные пасхальные яйца. Аналогичные подарки от патриарха получили премьер-министр Дмитрий Медведев и его супруга Светлана. Ну а в РПЦ тем временем призвали не искать символизма в праздновании Пасхи и Первомая в один день. Вот что сказал руководитель пресс-службы патриарха Московского всея Руси Александр Волков. С ним побеседовал Антон Лемесев.
Я думаю, что они в любом случае это совпадение не мешает, потому что действительно огромный всемирный праздник Пасхи, который отмечают большинство и наши граждане, и вообще людей, поведущих христианство, тем более православие, и огромная радость, которая переполняет сердца всех, она, конечно же, несопоставима с тем событием 1 мая, которое сегодня также имеет место быть, но просто вещи не вполне сопоставимы, хоть какой-то излишний символизм в этом не стоит.
Ну, то есть вам кажется, что 1 мая по сравнению с Пасхой это менее значимый праздник? Праздник.
1 мая по сравнению с Пасхой – это гораздо менее значимый и гораздо менее осмысленный праздник. И вообще вряд ли его можно назвать как-то целостным праздником.
Александр Александрович, ну и что могли бы вы пожелать вот от лица церкви жителям России?
День Святой Пасхи жителям России, конечно же, можно пожелать того, чтобы свет воскресения Христова озарил сердце каждого из людей, которые живут в нашей стране, и поздравить всех праздником Пасхи, и чтобы радость в этот день и в дальнейшие дни праздника Пасхи была у каждого сердца.
Это Александр Волков, руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси. Владимир Путин сегодня тоже поздравил православных с Пасхой. Президент отметил огромную роль РПЦ в делах благотворительности и просвещения, сообщают средства массовой информации. Но еще есть информация, что в Петербурге задержали 20 представителей ЛГБТ-сообщества в ходе 1 мая. Местные СМИ об этом пишут со ссылкой на источники в полиции. Молодые люди были задержаны после того, как развернули на Невском проспекте радужный флаг. Ну и в Петербурге тоже сегодня состоялось первомайское шествие, акция. Главное проходило именно на Невском проспекте.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
В Новосибирске традиционная монстрация завершилась задержанием организатора. Сразу после завершения акции был задержан ее организатор-художник Артем Лоскутов. Главным лозунгом так называемого абсурдистского шествия стала фраза «Здесь вам не Москва». В этом году монстрация была согласована с властями города. В руках активисты несли плакаты с различными надписями. Например, «Комитет защиты от лабутенов», «ОМОН РА», «Ты совсем поехал» или «Так поездом» и так далее и тому подобное. Это просто примеры. Но Лоскутов дал интервью нашей радиостанции буквально за несколько минут до своего задержания. Он подчеркнул, что в акции приняли участие от 1500 до 2000 человек, как и в прошлом году. И вот само заявление Артема Лоскутова.
Все прошло спокойно. Прошло успешно, хотя бы уже потому, что она прошла бесконфликтно. Люди пришли. Людей не сказать, что было слишком много. Наверное, где-то на уровне прошлого года. Примерно так пока оценки. В целом было не хуже, учитывая, что все это делается в атмосфере жуткого давления со всех сторон. Хорошо, что акция сохранилась. Мы немножко изменили маршрут, сделали его короче и не по главной улице, но попытаемся искать другие формы своей репрезентации. Для этого, собственно, сейчас вот постоянно твержу всем о том, что мы мигрируем в пространство и открываем свои двери, собственно, независимую, единственную в Новосибирске. То есть была одна галерея в городе, такая полуподпольная, похожая на мастерскую в подвальчике, а вот сейчас будет вторая, уже серьезная. Вот. Кто-то должен это все дело развивать, ну вот, видимо, придется нам это делать. Пока первая выставка откроется 3 мая, там какой-то фильм повисит, потом будет музейная ночь, в которой тоже нужно участвовать. И далее, ну, я думаю, что несколько открытий в месяц там смогут делать. Несколько арендаторов, несколько кураторов, не один человек, поэтому там будет какая-то вот чередоваться, что там будет выставляться. Ну и это должно как-то финансово оправдываться, то есть мы попытаемся что-то там продавать. То есть это тоже такой эксперимент по выживанию в капиталистической обстановке. Нас никто не поддерживает, никакие учреждения, никаких особенных спонсоров. Мы вчера вечером объявили краудфандинг на выставку, на первую. Вот примерно посчитали, что нам хватит 30 000 рублей, чтобы частично заплатить аренду, там как-то, что это еще монтаж, логистика. Вот. В принципе, вчера за вечер собрали почти всю сумму. 80% уже собрано. Поэтому пока есть какой-то отклик у людей, они готовы это поддерживать. Вот. Я надеюсь, что это проработает какое-то длительное время. Вот это не должно быть, конечно, это просто дополнительный рост. Да? То есть, если мы действовали исключительно на улице раньше, то здесь нас ну, немножко прижали в плане улицы, то есть нас уже стали загонять какие-то рамки. Ну, просто чтобы в качестве какой-то компенсации, а мы это сжатие вот компенсируем тем, что делаем шаг в сторону создания собственной институции. Надеемся, что это активизирует развитие современного искусства в городе Новосибирске.
Это Артем Лоскутов, организатор монстрации, новосибирский художник. Организаторы как раз именно Лоскутова обвиняют в нарушении закона о митингах. В протоколе задержания указано, что Лоскутов провел первомайскую акцию без согласования, хотя ранее власти подтверждали, что акция эта одобрена. Но и сейчас пришло сообщение, что Лоскутова задержали. Ему при этом вменяют статью Кодекса об административных правонарушениях. Это организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия. Ему грозит 10 суток ареста. Политолог Катерина Шульман с нами на связи. Катерина Михайловна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вам понятно, почему с монстрацией каждый год какие-то проблемы возникают?
Ну, вы знаете, тут есть два плана, которые объясняют это замечательное явление. Первый, так сказать, высокополитологический, он заключается в том, что режимы нашего типа преследуют любую самостоятельно гражданскую активность, причем не только ту, которую можно назвать оппозиционной в прямом смысле, но и ту, которая является нейтральной и даже с подозрением относится к той, которую можно назвать провластной, предпочитая имитировать митинги и демонстрации в свою пользу, чем нежели пользоваться той поддержкой, которая возникает сама собой. Это причина, так сказать, глобального характера. Причина ситуативная – это то, что Салтыков-Щедрин называл административным восторгом. Это беспокойство местных властей по поводу того, что у них на территории происходит что-то, что они не контролируют. Соответственно, каждый чиновник знает, что лучше перебдеть, чем недобдеть, что за излишнее рвение его не поругают, а вот за недостаточную бдительность он может уплатиться. Нетрудно догадаться, что вторая причина – это следствие первой. Первая глобальная, еще раз повторю, вторая тактическая.
Так изначально же можно было тогда не согласовывать это мероприятие, потому что получилось, что мэрия не против, и мэр даже говорил, а полиция задержала Лоскутова, правда, сейчас уже отпустила.
Ну, вы знаете, у нас же нет единой бюрократической вертикали, вопреки тому, что обычно говорится. Каждый проявляет бдительность на веренном ему участке. Мэрия решила, что ничего, наверное, можно. Мэрия – это гражданские власти. Соответственно, власти силовые, полиция, считают, что нет, нельзя. Лучше, значит, тут как-то, опять же, немножко перестараться. Ну, вот видите, разнообразие.
В чем, с вашей точки зрения, феномен монстрации? И, может быть, проблема заключается в том, что монстрация страшна для чиновников какой-то непонятностью, неконтролируемостью, ну, идеологической. То есть там все размыто.
Вы знаете, любая самостийность кажется подозрительной, еще раз повторю. Когда возникает нечто самостоятельное, даже во вполне там каком-то невинном или патриотическом или лоялистском ключе, как показывает пример, например, с акцией «Бессмертный полк», то это стараются либо притушить, либо кооптировать, то есть забрать себе и поставить на привычные административные рельсы, когда люди приходят по разнарядке, когда все планировано, когда все предсказуемо, когда чиновнику не надо опасаться каких-то вот проявлений вольной стихии. А монстрация – это иронический проект, в нем все дышит вот этим вот духом несогласованности. Его идеологическая составляющая настолько неуловима, что ее практически нет, но от самого этого на глаз администратора это все выглядит страшно подозрительным. Все время возникает мысль, они издеваются ли они, ведь, наверное, издеваются, а над кем? Над кем могут издеваться? Понятно, над властями. Поэтому давайте мы лучше как-нибудь вот это все отмодерируем, чтобы ничего не росло. Понятно же, что по новому законодательству вторичное нарушение, вроде того, которое инкриминируется идеологу, да, этого мероприятия, переводит ответственность из административной в уголовную. То есть это все сразу делается очень серьезно. Поэтому если два раза у него будет такого рода нарушение, то он уже становится рецидивистом. Так что это следствие становится уже не шутками, а довольно опасными играми для него самого. То есть велика вероятность, что, например, на следующий год, да, он поостережется заниматься такими вещами. Понятно. Может быть, расчет именно на это.
Спасибо, принято. Екатерина Шульман была с нами на связи, политолог.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
Поток.
По делу об убийстве семьи экс-главы полиции Сызрани Андрея Гошта задержали выходцев из Средней Азии. По словам официального представителя Следственного комитета Владимира Маркина, всего задержаны три человека, которых и подозревают в этом нападении. Вот заявление Владимира Маркина, это запись телеканала «Россия-24».
В ночь на 1 мая были задержаны трое подозреваемых в этом страшном злодеянии. Все они выходцы одной из среднеазиатских республик. Те вещи, которые сегодня были найдены, вещдоки, которые были найдены сегодня при обысках, подтверждают основную версию о разбойном нападении. В ходе следственных действий, в ходе обысков были найдены предметы, так называемые орудия убийства и ряд других вещественных доказательств, в том числе удостоверение сотрудника полиции.
Это официальный представитель СКР Владимир Маркин. Он говорит, что ключевая версия следователя – это именно разбойное нападение. По данным СМИ, в задержании убийцы Андрея Гошта и его семьи участвовала сотни оперативников и силовиков. При розыске преступников были проведены обыски более чем по двум десяткам адресов. Председатель комиссии по безопасности общественной палаты Антон Цветков с нами на связи. Антон Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот ранее, если вы помните, депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал, что из дома не были похищены драгоценности, что указывает на то, что убийцы не хотели грабить. Как это соотносится с обозначенной версией СКР? Разбой.
Вы знаете, достаточно тяжело осуждать или подтверждать версию, потому что мы не видели всех материалов дела. Следствие, безусловно, виднее, потому что они знают все материалы дела. И, как вы правильно сказали, что было задействовано достаточно большое количество людей и, соответственно, выяснено много подробностей. Ну, не исключаю, что версия еще может измениться. Посмотрим.
С вашей точки зрения, согласно версии следствия, заказчика в этом деле нет, и речь идет именно о банальном разбое, или все-таки нет?
Ну, с моей точки зрения, да. Я бы все-таки версию с заказом преступления и с версией мести не откладывал бы, по ней работал, потому что она очень вероятна, но еще раз подчеркиваю, здесь больше вопросов к следствию. Именно у них есть все материалы, и поэтому они делают какие-то выводы. Угу. Но отбрасывать эту версию я не стал.
То, что сейчас в этой картине вырисовывается, разбойное нападение, задержание выходцев из Средней Азии, сотни полицейских и силовиков участвовало. Во-первых, быстро задержали или нет, как вы думаете?
Достаточно быстро. Вы знаете, если обратите внимание на всю статистику раскрытия резонансных преступлений, они практически всегда раскрываются. И именно на это я делаю акцент, когда мы обсуждаем по раскрытию преступлений в общем. То есть если в нашей стране будет снята бюрократическая составляющая по ряду моментов, да, увеличено количество сотрудников ведомств, то я вас уверяю, что у нас очень много преступлений будет раскрываться. Смотрите, то есть преступление раскрыть можно, вопрос, как подойти к его расследованию.
Uh-huh. Ну, как вы думаете, здесь расследование может затянуться или нет? И от чего это зависит?
Я не думаю, потому что нашли достаточно быстро, и, собственно говоря, это было честью для столичной полиции, для всех правоохранительных органов. Еще раз, в очередной раз показали, что когда объединяют усилия все ведомства, и тем более подключаются ФСБ, то неотвратимость наказания, она достаточно велика.
Но они пока, эти люди, все-таки в статусе подозреваемых находятся, а не обвиняемых. Но все равно, вот как вы видите вот эту картину, то, что разбой этой версии и то, что задержаны выходцы из Средней Азии, что это может
быть? Я аккуратно отношусь к версии разбоя, да, к выходцам из Средней Азии, в принципе, не удивлен. Да, и мы видим, что достаточно часто они совершают преступления с особой жестокостью.
Я понимаю вас. Да, спасибо, принято. Это Антон Цветков, он председатель комиссии по безопасности общественной палаты. Владимир Маркин, официальный представитель СКР, говорил, что подозреваемые в убийстве семьи под Сызранью дают уже признательные показания. Еще раз, основная версия – это именно разбой. И Маркин говорит, что свое подтверждение эта версия находит, потому что во время обысков были найдены предметы, которые были похищены в ходе разбойного нападения. Удостоверение, например, сотрудника полиции. Тела Гошта и еще пяти членов его семьи были обнаружены утром 24 апреля в поселке Ивашевка Сызранского района Самарской области. Членов семьи бывшего полицейского убили во сне, нанеся им удар молотками и железными прутами. Также пострадала девочка 2009 года рождения. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Ну и по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье убийства двух и более лиц и покушение на убийство. За информацию о преступниках была объявлена награда в 3 миллиона рублей. Но то, что на данный момент известно, это задержаны Трое выходцев из Средней Азии, были обыски по двум десяткам адресам, и всего в задержании, в розыске участвовала сотня оперативников и силовиков.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Осужденные в России украинский режиссер Алексей Сенцов и активист Александр Кольченко заполнили документы для экстрадиции на Украину. Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк. Документы, по его словам, переданы сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний для отправки в Минюст. Также ранее стало известно, что документы, необходимые для экстрадиции на родину, заполнила и украинская военнослужащая Надежда Савченко, осужденная в России за убийство журналистов ВГТРК. 11 марта Минюст подтвердил получение обращения от Киева о передаче режиссера Олега Сенцова и еще троих осужденных в России украинских граждан, в том числе Кольченко. Запрос в ведомстве пообещали рассмотреть в течение месяца. При этом обсуждался вопрос о передаче 13 граждан России, осужденных украинскими судами, для отбытия наказания в виде лишения свободы именно в России. 14 января глава украинского центра освобождения пленных Владимир Рубан заявил, что Сенцова могут обменять на российских граждан Александра Ерофеева и Александра Александрова, задержанных в мае 2015 года в Луганской области по подозрению в участии в боевых действиях на стороне ополчения. Ну и что касается следствия, то с апреля по май 2014 года Олег Сенцов и Александр Кольченко, о ком речь шла, еще с ними Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, подожгли в Симферополе офисы общественной организации «Русская община Крыма» и еще местного отделения партии «Единая Россия». ФСБ утверждает, что они готовились к совершению терактов, подрывов в ночь на 9 мая прошлого года самодельных взрывных устройств возле Вечного огня и памятника Ленину в Симферополе. Чирний и другой обвиняемый по тому же делу Геннадий Афанасьев полностью признали вину и заключили соглашение со следствием, в связи с чем их дела рассматривались отдельно. Они получили по 7 лет строгого режима. Правозащитники считают, что Кольченко и Сенцов, они политзаключенные и требуют их немедленного и, цитата, безусловного освобождения и полной реабилитации. Ну и 25 августа прошлого года Северокавказский окружной военный суд Ростове-на-Дону признал украинского режиссера Олега Сенцова виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, попытки еще приобретения взрывных устройств, незаконном хранении оружия, а также в совершении двух терактов и подготовке еще одного. Он был приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Второй подсудимый Кольченко получил 10 лет колонии строгого режима. Сейчас пытаемся дозвониться до адвоката Сенцова, но он пока не берет трубки, потому что необходимо узнать, какие документы заполняют, когда ожидается отправка на Украину. Может быть, нас, если слушают юристы, уважаемые слушатели, позвоните и сообщите, то есть какова далее процедура. Сейчас уже появляются сообщения, что осужденные заполнили документы для экстрадиции. 7373948 это телефон прямого эфира, 7373948. Если вы юрист и вы знаете, как вся эта процедура будет происходить, позвоните, пожалуйста, и сообщите нам. Есть еще на эту тему сообщение, потому что вот на Интерфаксе, что осужденные Олег Сенцов и Александр Кольченко подписали необходимые документы для экстрадиции еще в начале апреля, но Минюст пока не подтверждал их получение. Об этом как раз-таки вот СМИ сообщали. Об этом сказала адвокат Кольченко Светлана Сидоренко. Она говорит, что все документы были подписаны еще в начале апреля, и сейчас эти документы должны были поступить в Минюст, и наверняка поступили, говорит Сидоренко. Они, вот ее цитата, они уже давным-давно эти документы заполнили, когда шла полемика по поводу того, что Минюст России делал запрос во ФСИН России. Они еще в начале апреля эти документы подписали. Между тем, по ее словам, пока ведомство официально не подтвердило получение этих документов. Ну и по мнению Сидоренко, адвоката Кольченко, документы для экстрадиции уже подписали осужденные как раз и Афанасьев, и еще Солошенко, которому Минюст направил бумаги одновременно с Сенцовым и Кольченко. В марте глава украинского Минюста, уже украинского Минюста, говорил о том, что его ведомство обратилось к российской стороне о передаче из гуманитарных соображений осужденных граждан Украины Сенцова, Афанасьева, Кольченко и Солошенко. Ну и, как я уже говорила, что решение суд выносил в августе прошлого года. И пока что никаких еще подробностей нет, поэтому Они, наверное, появятся чуть позже. Не удалось нам до адвоката дозвониться, но сейчас будут уже новости.
Поток. Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера. Это программа «Поток», и мы продолжаем. Организатор блокады Крыма призвал создать крымско-татарскую армию. Один из инициаторов вот этой продовольственной энергетической блокады полуострова Ленур Ислямов заявил, что после запрета деятельности Меджлиса надо создать крымско-татарскую армию в составе вооруженных сил Украины. Об этом он заявил изданию «Крым.Реали». По словам Ислямова, у крымских татар, цитата, есть политические силы, есть депутат Верховной Рады, но нет собственной армии. В минувший вторник лидер объединения Меджлис крымско-татарского народа, депутат Рады Украины Рифат Чубаров заявил, что нельзя исключать военного пути для возвращения Крыма в состав Украины. В тот же день Верховный суд Крыма признал общественное объединение Меджлис крымско-татарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. Иск о запрете Меджлиса поступил в суд от прокурора Крыма Натальи Поклонской. Ну и зампред государства Совета Республики Крым Андрей Козенко в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что оценивать идею о создании крымско-татарской армии должны психиатры.
Ну, честно говоря, мы уже серьезно не относимся к таким заявлениям, потому что относиться к ним серьезно с политической точки зрения абсолютно невозможно. Человек, который особо из себя там ничего не представляет, в среде крымско-татарской не является абсолютно лидером, при этом пытаться отвоевать часть территории, которая находится в границах Российской Федерации, ну, это абсолютно нереально. То есть это, ну, в здоровую голову такие мысли прийти в принципе не могут, понимая, насколько защищена сегодня и граница Российской Федерации. И, в принципе, сегодня, ну, как бы человек немножечко оторвался от реальности, немножечко это в кавычках, потому что крымско-татарское общество, ну, оно абсолютно не воспринимает радикальные действия тех людей, которые сегодня именуют себя там лидерами крымско-татарского движения. Поэтому сегодня все понимают, что мы часть Российской Федерации, все, независимо от национальной принадлежности, являются гражданами России. А то, что там в угоду каких-то политических амбиций Америки, Запада, Турции, там, такие как Ислямов, там, Чубаров, Джемилев здесь пытаются расшатать ситуацию, ну, это, знаете, как выглядит, честно, уже как самый пиар, такие вещи, которые к реальности в принципе отношения никакого не имеют. Поэтому, что бы они там ни делали, честно говоря, на политическую ситуацию внутри Российской Федерации, тем более в Крыму, это, ну, не повлияет никаким образом. А в принципе за эти действия, ну, уже давно по ними плачет Уголовный кодекс, поэтому мы еще и спросим за все эти действия, которые они делают, за всю эту блокаду, за фактически попытки геноцида. Ну, как сегодня будут относиться даже крымские татары к этим людям, которые отключили нам воду, отключили свет? Поэтому здесь нужно уже, чтобы давали оценку не политике, а чтобы вы звонили психиатрам, психотерапевтам. Вот я считаю, что это, ну, клиника абсолютно. У меня сомнений нет, что никто на это абсолютно внимания не обращает. Вот в среде крымско-татарской общественности. Но мы тоже на другой планете живем. Всегда со всеми общаемся. И здесь даже попыток никаких не будет поддержать Ислямова. Кто он такой? Ну, здесь всем стало уже давно понятно, что он отрабатывает там деньги. Никто даже на этот призыв даже серьезно реагировать не будет. Вот я в этом абсолютно не сомневаюсь. Поэтому никакого дополнительного усиления, ни информационной какой-то пропаганды делать не будем, ничего, просто не обращаем на это внимания. Вот. А если будут какие-то попытки там здесь выдвинуться в сторону границы Российской Федерации, ну, узнают, что такое погранслужба Российской Федерации, что такое боеспособность российской армии. Здесь должны все с уважением относиться. А те люди, которые не дружат с головой, вот они, собственно, и делают такие заявления.
Это Андрей Козенко, он зампред Государственного совета Крыма. И сейчас с нами на связи корреспондент радиостанции «Говорит Москва» в Крыму и Севастополе Дмитрий Федоров. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Как-то обсуждается общественностью вот эти угрозы со стороны Ислямова, например? Вот эти заявления, точнее, даже со стороны Ислямова?
На самом деле, это не первое заявление Ислямова о том, что якобы будет собрана группировка, которая войдет в Крым и освободит всех крымских татар. Люди уже не обращают на это внимания. К тому же, ни для кого не секрет, что окружение Ислямова в основном это далеко не военное, в большинстве своем беглые преступники. Пожалуй, лучше всего об этом выразился в своей социальной сети вице-премьер Крыма Руслан Бальбек, который написал, что какую бы армию ни собирал Ислямов, все равно получится шайка. Поэтому надо сказать, что население к этому относится достаточно скептически. К тому же Ислямову до сих пор не могут простить подрыв электропорта перед зимой 2015 года. Тогда пострадали очень многие. И в то же время Ислямов продемонстрировал своему всему миру о том, что за ним стоит горстка боевиков, готовых нападать только на электроопоры. Ну и максимум дать отпор каким-то силам полиции, которые попытались их успокоить. Поэтому в какое-то вторжение или серьезные бои никто не верит. Ни для кого не секрет, что прямо на российской, на границе с Украиной, на перешейке, стоит серьезная группировка первой линии обороны, проходит возле Джанкоя, где базируется самая современная техника и 10-тысячная группировка в полной боевой готовности. Так что сказать, что жители Крыма переживают за силовое вмешательство Ислямова в крымские дела, наверное, нет. Другой вопрос то, что в настоящий момент Крым фактически отрезан от Украины, но не исключены какие-то диверсионные акции. Да, это возможно, в принципе. С другой стороны, несмотря на то, что на границе всех осматривают, собрать какое-то примитивное взрывчатое вещество можно и из подручных материалов. Возможно, такие факторы рассматриваются. Но для этой цели работает ФСБ. Поэтому, честно говоря, жители Крыма в настоящий момент от этого устранились.
Дмитрий, были ли какие-то реакции после новостей о признании Меджлиса крымско-татарского народа экстремистской организацией? Может быть, со стороны татар были какие-то заявления или реакции? Как вообще к этому относятся?
Вообще следует заметить, что еще 2 года назад у Меджлиса были довольно сильные позиции в Крыму. Большинство представителей крымско-татарского населения все-таки, если не поддерживали, то, по крайней мере, лояльно относились к Мустафе Джемилеву. Но после того, как Меджлис фактически одобрил 2 блокады Крыма и сделал несколько заявлений наподобие тех, что в Крыму остались только предатели, преступники, сепаратисты, надо сказать, что крымско-татарское население остатки лояльности утратило. Да, возможно, они не готовы заклеймить Джемилева позором, но то, что они за него уже заступаться не будут, в этом нет никаких сомнений. Очень многие семьи ощутили на себе, что такое энергоблокада в период морозов, минус 15, и поэтому Джемилев на сегодняшний день может быть и не персона нон грата, как Ислямов, но без сомнения уже не лидер. Студия.
Спасибо, принято. Дмитрий Федоров был с нами на связи, корреспондент радиостанции «Говорит Москва» в Крыму и Севастополе. Ну и в сентябре прошлого года, напомню, что представители Меджлиса, украинские политики Рифат Чубаров, Мустафа Джемилев и Ленур Ислямов заявили о продуктовой блокаде полуострова с помощью радикалов правого сектора. Это запрещенная организация в России. Они перекрыли движение грузового транспорта с территории Украины в Крым, и в конце ноября была осуществлена энергоблокада полуострова. Она действовала более 10 дней.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Пранкеры Вован, это Владимир Кузнецов, и Лексус Алексей Столяров разыграли по телефону губернатора и мэра Омской области, представившись высокопоставленным начальством в ходе программы «Звонок» на телеканале НТВ. Во время беседы губернатор Виктор Назаров назвал неудовлетворительной работу мэра Омска по обслуживанию городских дорог. Губернатор посетовал, что неоднократно предлагал Виктору Довораковскому помощь и ресурсы по вывозу снега и воды. Однако тот отказывался, утверждая, что у него, цитата, «все под контролем». Назаров рассказал, что выделит около 1,5 миллиардов рублей на ремонт дорог. Ну и в эфире состоялся также разговор с мэром Вячеславом Довораковским. Градоначальник согласился на предложение пранкеров ускорить ремонт дорог и сдать уже все эти работы не 1 августа, как планировалось изначально, а уже 20 июля. Впоследствии омский губернатор назвал розыгрыш пранкеров на тему дорог неуместным. Ну и вот как сам розыгрыш прокомментировал в интервью нашей радиостанции пранкер Владимир Кузнецов, известный как Вован. С ним побеседовал Антон Лемесев.
Хотелось бы узнать, как у вас получилось этот розыгрыш осуществить, какая была основная цель?
Ну, то, чтобы он занялся наконец-то своей основной работой и что-то уже начал делать по дорогам, и мэр, и губернатор, и разобраться, что у них происходит в регионе.
Но он, главное, дал какое-то обещание конкретное, что вот мы там починим дороги.
Да, там и мэр дал по поводу строительства, и губернатор сказал, что там он деньги выделяет, там, по-моему, 1,5 миллиарда долларов, точно не помню.
Ну, а как он вообще отреагировал на то, что ему звонят из кремлевской администрации?
Ну, как, он взял под козырек, как говорится. Конечно же, поверил, там начал все рассказывать. Эта программа не связана с регионами, мы просто берем какие-то горячие темы недели, может быть, даже месяца, и по ним что-то делаем. И это не связано конкретно с регионами. Решили начать с такой темы, как прямая линия президента, вопросы и истории, которые больше всего потрясли общественность. А следующая тема будет вообще не связана с внутренней политики, скорее со внешней.
Но вот есть, может быть, на какое-то ближайшее будущее планы позвонить каким-то другим главам регионов российских?
Давайте держать это в секрете. Но пока в ближайшее время нет, таких планов нет. Но судя по реакции общественности, что эта проблема многих интересует и волнует, и, может быть, все-таки да, надо почаще делать такие звонки.
Ну вот после того, как вы позвонили губернатору Омска, как вам кажется, там вообще какие-то будут подвижки с ремонтом дорог?
Я надеюсь, по крайней мере, что что-то должно быть. Там прозвучали контрольные цифры, это 15 мая, по-моему, там губернатор начнет действовать, как он обещал. Давайте посмотрим.
Это пранкер Владимир Кузнецов, известный как Вован. Ну и вот как роль пранкеров общественно-политической жизни видит политолог Павел Светенков. Мы с ним об этом поговорили в программе «Пиджаки».
Я как раз сегодня с утра об этом думал и вспомнил институт юродивых, который существовал во времена Ивана Грозного в московской Старой Руси. И юродивые обладали особым правом говорить правду, в том числе царю, в том числе высокопоставленным людям, и обладали определенным иммунитетом в силу существовавшего представления об их святости. Так вот, пранкеры, судя по всему, заняли ту же самую нишу, то есть это современные юродивые, которым позволено вот так вот к знатным людям звонить и задавать им вопросы, которые не позволено задавать простым смертным. То есть, судя по всему, эта ниша снова в нашем обществе стала востребована в связи с тем, что многие институты, грубо говоря, и демократические, и общественные перестали работать, и, видимо, вот востребована такая форма критики властей и воздействия на власти. Поскольку на шуточки же не принято обижаться, правильно? Мы же все люди с чувством юмора. Цель очень простая. Во-первых, поставить соответствующих начальников в неудобное положение. Во-вторых, все-таки заставить их работать. Потому что они
а
же
это заставит их работать?
Ну, понимаете, знаете, в этот раз пранкер позвонил, как бы с намеком, и телефон похож на телефон администрации президента, да, то есть это такой мягкий намек, шутка, да. А в следующий раз может позвонить реальный чиновник из администрации президента или сам Владимир Владимирович, ну, например, да. Поэтому такой звонок пранкера, мне кажется, это некая разведка, некий мягкий намек. Ну, вспомним насчет известного разговора с Элтоном Джоном. Сначала Элтона Джона, как известно, разыграли пранкеры, но потом все-таки и лично Путин ему позвонил уже без всяких шуток. То есть здесь в данном случае это может быть такой мягкий, но намек, недвусмысленный намек в адрес омских властей.
Почему губернатору реально не позвонили из администрации? Он же ждал такого звонка.
Ну, может быть, из администрации
номер просто был похож,
пока так постеснялись. И, кроме того, формально губернатор же не подчинен жестко администрации. Да, они у нас сейчас формально по закону большинство губернаторов напрямую народом избранные, кроме некоторых исключений. Президент напрямую по каждому поводу, конечно, звонить лично не станет. Все остальное – это чиновники. А почему бы не заменить чиновника пранкером? Тем более, что эффект, как мы видим, примерно тот же. Я думаю, что в данном случае в аппаратном контексте они, конечно, помогают решать вопрос. Ну, просто потому, что губернатор почешет репу, что называется, да, и подумает, ну, наверное, это намек он решит. Мягкий намек, добродушный, но намек, что надо работать лучше. А не то позвонят уже настоящие помощник президента позвонит. Это значит, что у губернатора есть некий временной срок на то, чтобы исправить ситуацию.
С вашей точки зрения, это какой-то долговечный проект или нет?
Конечно, вряд ли он тотально уж долговечный, вряд ли он на столетие, на тысячелетие. Но сейчас, видимо, вот это вот пранкерство, оно восполняет некую потребность общества в том, чтобы задавать жесткие и неприятные вопросы власти. Потому что вроде как парламент у нас от этого абстрагировался, президент у нас не каждый день проводит прямые линии, да и тоже он их проводит в достаточно официальном формате. А кому-то хочется взять трубку и нагрубить губернатору. Вот пранкер, мне кажется, выполняет именно эту общественную функцию. Во-первых, я думаю, что это выпуск пара в том числе, в такой ироничной форме.
Да, просто ну,
потому все что, посмеялись. Потому что, не, ну, звонит лицо, которое с точки зрения вот современного общественного мнения, современных настроений, не является официальным и на которое не принято обижаться. В данном случае речь идет о чем? Что с точки зрения общественного мнения это выпуск пара, действительно, вы правы, а с точки зрения аппаратной это мягкий намек, но мягкий, очень вежливый намек, который, если губернатор, он услышит этот намек, если он действительно там поправит ситуацию с дорогами, ну что ж,
то
значит,
цели выбираются не случайно, вы это хотите сказать?
Мне кажется, нет. Поэтому в данном случае, мне кажется, что эти условные пранкеры, они в каком-то смысле участвуют в бюрократических раскладах. Уж не знаю, как дают ли им напрямую поручение, либо они сами находят темы, исходя из своих представлений о важности каких-то проблем, но, в общем, это работает.
Но вы видите отрицательную сторону в их работе?
Отрицательной пока особой-то не вижу. Это такой святой костыль, это замена реально работающим общественным институтам, институтом. Потому что вопросы о состоянии дорог губернатору должен задавать в нормальной ситуации не пранкер, а в местном законодательном собрании должен встать оппозиционный депутат или даже от его собственной партии и сказать: извините, уважаемый, что-то у нас с дорогами плохо. Если он не умный человек, этот самый губернатор, то он этот звонок, его должен обеспокоить, и он должен все-таки начать работать. Потому что если он поправит, решит эту проблему, с дорогами хуже точно не будет. Вот, может быть, тогда Владимир Владимирович ему позвонит и поблагодарит через месяц. А если он скажет: а, это все шутки, я посмеялся и ничего делать не буду, то в следующий раз может позвонить действительно настоящий чиновник, который скажет: извините, уж мы шутили, уж мы подмигивали, а вы все не понимаете ничего.
Павел Светенков, политолог. Это фрагмент программы «Пиджаки». Тема плохого состояния дорог в Омской области поднималась 14 апреля в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Тогда жительница региона Екатерина Черненко рассказала о жутком состоянии дорог в городе. Владимир Путин призвал привести в порядок дороги к 300-летию города, в том числе с переходом к так называемым контрактам полного цикла от строительства дорог до их обслуживания и ремонта. Он подчеркнул, что эту проблему нужно решать через дорожные фонды. Ну и, как многие помнят, ремонт сам начался еще когда прямая линия даже не закончилась.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Со 2 мая, то есть с завтрашнего дня, в Москве прекратят работать 6 троллейбусных маршрутов. Еще 2 маршрута сократят, то есть укоротят, они будут меньше. Перестанут работать маршруты номер 1, метро Нагатинская, больница имени Боткина. Номер 2, Фили, метро Александровский сад. Номер 9, гостиница Останкино, Лубянская площадь. Номер 15, ВДНХ, улица 10-летия Октября. 31-й троллейбус перестанет ходить по маршруту стадион Лужники, Трубная площадь. 44-й от метро Парк Победы до метро Александровский сад. Также будут укорочены маршруты номер 12, это от гидропроекта до Китай-города, который теперь будет ходить до Белорусского вокзала, и номер 33 от улицы Кравченко до метро Китай-город. Конечная остановка теперь станет кинотеатр «Ударник». На замену придут автобусы. Муниципальный депутат Москвы Максим Кац раскритиковал это решение власти.
Ну, это абсолютная градостроительная катастрофа. Это самое плохое решение московских властей, которое я помню за свои 4 года депутатства. Оно практически полностью повторяет ошибки 60-е годы, которые были сделаны европейскими городами, которые тогда были сделаны, а сейчас уже давно признаны ошибками, но с той же самой аргументацией, как вот можно открыть там немецкую газету или британскую 60-х годов, с той же самой аргументацией Москва повторяет эту же ошибку 50 лет спустя. А это очень вредно. Троллейбус, он дешевле, его выгоднее эксплуатировать, он экологичнее. Это историческое наследие Москвы. У него нет ни одного минуса по сравнению с автобусом, кроме того, что если контактную сеть долго не модернизировать, то могут быть проблемы. Но в центре она вся модернизирована недавно, и прекращение движения в центре – это просто какой-то безответственный бред. Это снятие на время реконструкции по программе «Моя улица». Где-то 2 месяца назад объявили, что после реконструкции вернут троллейбусы только на Садовое, больше никуда не вернут. Но вот начата была серьезная кампания «Москвичи за троллейбус». Несколько тысяч человек обращения в мэрию отправляют, участвуют в этом. И вот как-то последние недели 3 они на этот счет не высказываются. Собянин вообще ни разу не высказывался на тему троллейбусов. Алексутов с Михайловым тоже последние недели 3 перестали. И вероятно, что они примут решение после реконструкции вернуть троллейбус назад. Но это зависит от еще от того, как дальше пойдет. Это и компания «Москвичи за троллейбус», и вообще, как москвичи будут реагировать на эту бредятину. Главная проблема, которую должен решить город для, собственно, улучшения и автомобильного, и общественного транспорта, это создать условия, при которых люди будут предпочитать общественный транспорт автомобильному. Для этого он должен быть более привлекателен, ну а автомобили должны быть менее привлекательны. Например, платная парковка – это шаг в очень правильном направлении, или выделенные полосы. Ну, нужно для начала не двигать назад общественный транспорт, да, то есть не брать современную электротранспортную систему и не ставить вместо нее дизельный транспорт, который во всем мире, от которого уже начинают отказываться, и это прошлое общественного транспорта дизель. Будущее – это электрический. Но, во-вторых, надо убрать, конечно, турникеты, потому что они задерживают движение, и унизительно стоять в очереди и ждать, пока ты сможешь войти там под дождем или как-то еще до 5 минут иногда транспорт стоит. Ну и нужно изменить немножко маршруты в центре города. Они давно не менялись. Например, Кремлевское кольцо, обратную выделенку они собираются сделать правильно. Небольшие изменения маршрутной сети, убирание турникетов и развитие современных систем электротранспорта. В первую очередь трамвая и троллейбуса. Его предпочитают пассажиры над дизельным и тем более над маршрутками. Это то, что можно сделать.
Это муниципальный депутат Максим Кац, который критикует решение властей сократить троллейбусные маршруты. И сейчас с нами на связи координатор сообщества «Синей ведерки» Петр Шкуматов. Петя, привет.
Женя, привет, всем большой привет.
Зачем власти убирают эти маршруты?
Ну, власти убирают эти маршруты, потому что они собираются реконструировать улицы в центре Москвы, и, собственно, денег на то, чтобы строить контактную сеть заново, у них нет. Но я хочу подчеркнуть, что вообще проблема не стоит и выеденного яйца. Это, ну, то есть, вообще просто какое-то чудовищное недоразумение, что это вообще в принципе обсуждаем, потому что...
В смысле, какая изменения... проблема? Какая проблема не стоит выеденного яйца?
Ну, вот, то, что несколько маршрутов троллейбуса отменили в центре Москвы.
Ну, потому что
это, с самого начала это раздутый слон из мухи, потому что касается всего лишь 1% троллейбусных маршрутов. 1%. И 6% маршрутов в центре Москвы. Ну, то есть изменение маршрутов происходит всегда в таком большом городе, как Москва, огромное количество маршрутов общественного транспорта. И какие-то маршруты отменяются за, допустим, ненужностью, какие-то маршруты меняются, какие-то маршруты, наоборот, получают пополнение в виде, допустим, там каких-нибудь автобусов или троллейбусов. Но эта история с отменой вот такого ничтожного количества маршрутов, которая подается как якобы уничтожение троллейбуса в городе, это абсолютная ложь и передергивание, и, конечно же, она вообще недостойна того, чтобы она вообще, в принципе, обсуждалась на сколько-нибудь серьезном уровне.
Как я понимаю, проблема именно заключается в том, что троллейбус меняют на автобус, если говорить о претензиях Максима Каца, потому что как таковые маршруты не исчезают, просто вместо них один вид общественного транспорта заменяется другим видом общественного транспорта. Что город в итоге получает?
Максим Кац в свое время выступал очень активно за автобусы, я помню, и называл то ли он, то ли Илья Варламов автомобилистов, значит, как людей, которые управляют ржавыми кредитопомойками, это мы все еще помним. Но сейчас, видимо, так сказать, приоритеты у него немножко сместились. Почему, не могу сказать, но дело в том, что в Москве, при том, что мы критикуем активно Сергея Семеновича Собянина за его откровенно антиавтомобильную политику, ну, как минимум, в центре Москвы, все-таки с общественным транспортом все хорошо. И за вот эти годы, когда Собянин в власти, практически все неэкологичные автобусы были из города убраны. Сейчас в Москве остались современные либо «Мерседесы», либо «Лиазы». Мы это видим каждый день своими глазами. Это автобусы Евро-5. Так вот, сами понимаете, что автобус экологического класса Евро-5, он примерно в 1000 раз экологичнее, чем те автобусы, о которых говорит Максим Кац. То есть это абсолютно...
Чем троллейбус.
Максим Кац сравнивает троллейбус с неким ужасным автобусом.
Да, так.
Да, и поэтому он говорит, что троллейбус нельзя убирать. Так вот, современный автобус, он по выхлопам практически, практически такой же, как троллейбус. То есть говорить тут не о чем. Я опять же
в итоге подчеркну. Получается, просто резюмируем, 10 секунд у нас остается, провода убираются... автобусы мобильнее, чем троллейбусы, и с экологичностью проблем нет.
Абсолютно точно, и я считаю, что эта проблема высосана из пальца, люди не пострадают, то есть все пользователи общественного транспорта даже не почувствуют никаких изменений к худшему, а на самом деле только к лучшему.
Спасибо, принято. Петр Шкуматов был с нами на связи, координатор общества «Синей ведерки». Еще раз напомню, что уже завтра в Москве будут ликвидированы несколько маршрутов троллейбусов.
Говорит Москва. Поток.
Ну и начало предстоящей недели в Москве будет теплым и дождливым. Подробный прогноз от Михаила Леуса, он ведущий специалист Центра погоды ФОБОС.
Предстоящая неделя с очередными праздничными каникулами в столичном регионе будет достаточно комфортной, но в то же время с по-весеннему неустойчивой погодой. В первой половине недели дневные часы возможны кратковременные дожди, вторая же половина недели по предварительным прогнозам будет преимущественно солнечной и сухой. При этом температурный фон в ночные часы в течение всей недели будет колебаться в пределах плюс 4, плюс 9 градусов. А днем же первая половина недели пройдет при температуре плюс 14, плюс 19, а начиная с четверга и до воскресенья столбики термометров будут подниматься еще на пару градусов выше. При этом сильных порывистых ветров не ожидается, а фон атмосферного давления будет меняться очень мало и немного превысит нормальные значения.
Это Михаил Леус, ведущий специалист Центра погоды Фобос. На этом программа «Поток» завершена. Далее новости, а потом родные португальские песни. Евгений Волгин, говорит Москва. Всем приятного вечера.